Федор Григорьевич Углов. «Будни хирурга. Человек среди людей». Москва. Издательство АСТ. 2022 год. Глава первая. Раздел первый. В редакцию журнала «Вестник хирургии» пришло письмо. «Более полутора лет нахожусь под следствием по делу смерти больной, которая в январе прошлого года была оперирована мною по поводу гангренозного перфоративного калькулезного холецистита. Во время операции возникло сильное кровотечение, больная очутилась на грани смерти. Ее удалось спасти, но в брюшной полости случайно была оставлена марлевая салфетка. Я и мои ассистенты не заметили ее». В конце февраля того года больная в хорошем состоянии была выписана, но через 7,5 месяцев после операции внезапно скончалась. На вскрытии выявлен большой шаровидной формы тромб, закупоривший весь просвет легочной артерии, что и послужило основной причиной смерти. Одновременно с этим под печенью был обнаружен осумковавшийся тампон, марлевая салфетка. Перитонита не было. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в нашем городе, дала заключение, что причиной смерти является тромбоэмболия легочной артерии и что оставленный тампон влияния на печальный исход не имел. Экспертиза же, проведенная в Москве, дала заключение, что причиной смерти явился случайно оставленный тампон. Дело дважды прекращалось следственными органами на местах за неимением состава преступления. Теперь мое дело находится в прокуратуре Союза СССР, и я обвиняюсь в халатности. Мне угрожает исключение из партии, в которой я состою 30 лет, увольнение из института, где я проработал всю жизнь. Прошу высказать авторитетное ваше мнение и мнение возглавляемой вами редакции по моему делу. С волнением и благодарностью ожидаю вашего ответа, профессор Гафили. Письмо было адресовано мне, редактору журнала. Вместе с заявлением профессор прислал протокол научно-клинической конференции, в которой руководитель клиники и его сотрудники, тщательно изучив историю болезни и данные вскрытия умершей, установили, что смерть больной последовала от эмболии легочной артерии, и оставленный тампон не имел отношения к печальному исходу. В чем же дело? Почему Москва настойчиво требует нового и нового пересмотра дела? Мы рассмотрели заявление профессора Гафили на заседании редколлегии. И ответили ему, что редколлегия, как официальный орган, может высказать свое мнение по затронутым вопросам, если получит официальный запрос от учреждения, в ведении которого находится рассмотрение дела, что разбор причин и последствий такого несчастья в хирургии, как оставление инородных тел в брюшной полости, всегда сложен, а квалификация его в юридическом плане требует всестороннего обсуждения и тщательного изучения обстоятельств дела. Отослал я это письмо, а на душе как-то муторно. С одной стороны, дело идет о чести специалиста и, может быть, хорошего человека, а с другой – жизнь женщины, скорее, ее смерть. А как расценить ошибку профессора Гафили? Хирургическое несчастье, халатность. Долго меня мучила совесть, все порывался написать профессору другое письмо. Но как только я об этом начинал думать, тотчас возникал вопрос, а что практически я мог сделать для несчастного хирурга? К моему большому удовлетворению получил уведомление от местной прокуратуры. Я включен в состав экспертной комиссии по делу профессора Гафили и должен буду выехать на место для изучения обстоятельств происшествия. Когда мы приехали в столицу одной из наших южных республик и приступили к изучению дела, передо мной предстала довольно сложная картина. Прежде всего я постарался как можно более обстоятельно познакомиться с профессором Гафили. Этот хирург оказался очень популярным и широко известным в своей республике. Он отличался хорошими, мягкими руками и добрым сердцем. Все говорили, что он очень внимателен и отзывчив к больным. Его любили, доверяли и часто просили, чтобы именно он сделал операцию тому или иному больному. Он никогда никому не отказывал. При этом часто брался за такие операции, от которых другие профессора отказывались, или у них были очень плохие результаты. Больные и их родственники буквально боготворили хирурга, гордились им, называли своим национальным Пироговым. Но среди его коллег были и те, кто ревновал, завидовал ему, а иногда и придумывал истории, которые бы могли скомпрометировать хирурга. Но, как говорит русская пословица, у лжи короткие ноги, всякие наветы, пустая болтовня быстро забывались. А профессору Гафили приносили прочный авторитет его успешные операции, его человечность и отзывчивость к чужому горю. Раздел второй. В теплые июньские дни, когда солнце ласково светит, но нет еще изнуряющей жары, когда деревья покрыты сочными зелеными листьями, а поля душистыми цветами, так хочется поваляться на траве, послушать пение птиц, помечтать, отдохнуть от постоянной работы. хоть на время отвлечься от людского горя, от молящего взгляда больных и их родственников. Позади бессонные ночи, а впереди новые, тяжелые, уже запланированные операции. Хорошо бы хоть один день отдохнуть. Профессор давно мечтал выехать за город, но все что-то мешало. Да и жене, и детям сколько уж раз обещал загородную прогулку. «Завтра, — говорит он, обращаясь к жене и детям, — поедем за город. И целый день в нашем распоряжении». «Да, давно уже пора», — сказала жена. «Я и не помню, когда ты ездил за город. Сам-то на кого похож? Да и дети давно свежего воздуха не видели. Мечтают о поездке». «Ну вот и отлично. Значит, заслужили отдых. Сегодня же все соберите, чтобы утром пораньше выехать». Все были счастливы, предвкушая удовольствие от предстоящей вылазки за город. С жаром обсуждали, куда лучше выехать и как лучше провести день. Все включились в подготовку. Кто побежал в магазин закупать продукты, кто замешивал тесто, чтобы взять с собой печенье собственного изготовления. Легли поздно. Каждый по-своему мечтал о том, как он проведет завтрашний день. Утром вся семья была в сборе. Профессор Гафилий возился со своим москвичом, делая последние приготовления в дорогу. А в это время недалеко от них, в новом доме на третьем этаже, молодая женщина Елена Петровна Заходилова гладила белье, то и дело высовываясь в окно, чтобы посмотреть, не случилось ли что с сыном, который играл во дворе. Отец был где-то там же, но он мог и не доглядеть за мальчиком. Поставив уже остывший утюг на окно, она пошла на кухню. Услышав какой-то шум на улице, подбежала и высунулась в окно. Утюг, стоявший на подоконнике, соскользнул и упал вниз. И надо же быть такому несчастью! Упал прямо на голову сына. Голова оказалась разбита, ребенок впал в бессознательное состояние, жизнь в нем едва теплилась. Обезумевшие от горя родители, схватив на руки ребенка, понесли его на квартиру к профессору Гафили, благо он жил неподалеку. Профессор в тот момент выезжал из ворот. Взглянув на родителей, находящихся в невменяемом состоянии, он с сожалением и виноватым видом посмотрел на жену. Он мог, конечно, отослать пострадавших в дежурную клинику, но язык не повернулся сказать такое родителям, тем более что он понимал и тяжесть состояния ребенка, и всю трудность предстоящей операции. Посадив несчастных родителей с ребенком в свой автомобиль, Гафили осторожно, но быстро доставил их в клинику. Началась тяжелая борьба за жизнь мальчика. Надо было тщательно остановить кровотечение, сшить твердую мозговую оболочку, уложить на место все костные осколки и, обработав кожную рану, наложить аккуратно швы. 5 часов продолжалась сама операция, а затем почти 1,5 месяца ежедневных забот и тревог за судьбу ребенка, находившегося между жизнью и смертью. В конце концов, победа оказалась на стороне врача. Через 2 месяца счастливые родители увозили из больницы здорового сына. Они со слезами на глазах благодарили хирурга. Так семья Заходиловых впервые встретилась с профессором Гафили. Супруги, оправившись от несчастья, вновь зажили спокойной, счастливой жизнью. Заходилов – хороший мастер на производстве. Он, как и профессор Гафили, большой любитель автомобильных путешествий. У них был дом, огород и сад. Фрукты и ягоды со своего сада водились у них круглый год, да еще на продажу хватало. Накопили средства, купили «Москвич». Каждое лето совершали поездки по стране. Съездив в один конец, уже осенью обдумывали, куда поедут на следующий год. И в этом году они уже загодя стали обдумывать предстоящий маршрут. На этот раз решили доехать до Сибири, по той дороге, по которой шли и ехали декабристы. «Поедем, Саша», — говорит Елена Петровна, — «поклонимся земле сибирской». Много горя повидала она, принимая лучших сыновей и дочерей России на тяжелую и суровую жизнь. Гибли наши деды в борьбе за лучшую жизнь, и должны мы чтить их память. Поедем, поклонимся сибирским местам, сходим на могилы тех, кто навсегда остался лежать в земле сибирской. Так и порешили. Муж, понимая трудность предстоящего путешествия, стал к нему готовиться. Вечерами же, после работы, они вслух читали книги о жизни декабристов, вместе с ними переживая их тяготы. Какая сила духа у русских людей, какая у них любовь к родине! Есть ли где на земле еще такие люди? Вытирая слезы, говорила Елена Петровна. Чтение подобных книг еще больше укрепляло их намерение летом поехать в Сибирь. Вдруг среди зимы у Елены Петровны возникли резкие боли в животе. Поначалу супруги не придали этому значения. Они знали, что у нее камни желчного пузыря. Приступы боли возникали не однажды, но каждый раз, когда она примет желчегонное, ограничит себя в еде, у нее все быстро проходило. На этот раз Елена Петровна поступила так же. Легче не становилось, боли нарастали, терпеть стало невозможно. Побежал муж в ближайшую телефонную будку, вызвал скорую. Приехала врач, молоденькая женщина, потрогала рукой живот в нескольких местах, да так, что больная морщилась и стонала, и уверенно заявила: «У вас острый холецистит, немедленно в больницу. Вот вам направление в хирургическую клинику». И доктор уехал. Супруги крепко задумались. Больница, возможно, операция. Но, может быть, можно обойтись без больницы? Сбегал муж в аптеку, принес лекарства, которые знакомый аптекарь посоветовал попринимать, ушел на работу. Вечером застал жену в еще худшем положении. Боли усилились, лицо пожелтело, осунулось. А на утро муж позвонил на службу, сказал, что опоздает, и повез жену на такси в больницу. Здание больницы только что отстроено, тут много этажей, светлые большие окна. Двор, правда, не приведен в порядок, но сделан по хорошему плану. На территории два пруда, где ребятишки из соседних дворов уже ловят рыбу. Направление у Заходилова хоть и было, но жену пришлось поместить пока в приемном покое. Тут было много народа, и все ждали доктора. К больнице то и дело подъезжали машины скорой помощи. Из них на носилках и просто с помощью санитаров больные поступали в приемный покой. Небольшая комната становилась тесной, а больные все прибывали. Скорая подвозила главным образом людей с травмами. Вот на каталке завозят мужчину, сбитого машиной. Он только что пришел в сознание. Смотрит печально на толчею вокруг себя. К каталке подходит дежурная сестра и громко кричит на санитара, привезшего человека. «Куда ты везешь? Я же звонила, что у нас все места заняты. С травмами уже 5 человек, а травматолог 1». Они так и будут ждать своей очереди несколько часов. Везите в другую больницу, я не приму. Куда же я повезу в другую больницу, когда у меня наряд к вам? Да и больной очень тяжел, он только что пришел в сознание. Я сказала, что принимать больше ни одного человека не буду. Что хочешь делай, куда угодно вези. Я принимать не буду. Больной лежит на каталке с широко открытыми глазами. Он болезненно морщится от каждого слова дежурной сестры. Ему плохо, голова болит. Были бы силы, встал бы и пошел домой, но сил нет. И он слушает брань над своей головой. Наблюдала эти сцены Елена Петровна, и от приема такого ей становилось больнее. Обо всем этом потом рассказывал муж Елены Петровны, Заходилов. Он рассказывал мне, как члену комиссии, представителю свыше. Разводил руками, недоумевал. Как же так? Зачем же так грубо встречают пациентов в нашей большой, такой красивой и благоустроенной лечебнице? Государство не жалеет денег для народа, строит больницы, готовит врачей, а вот какие-то нерадивые люди не могут организовать прием, не могут хорошо встретить, обласкать человека в минуту, когда он особенно в этом нуждается. «А что прикажете делать врачу?» – оправдывалась дежурная сестра, сидящая за регистрационным столом. «Больных 30 человек, а он один. Двое хирургов все время оперируют. Он должен и им помогать, и больных осматривать. Еще нет 12 часов, а нам прислали уже суточную норму. И, видите, продолжают вести». Заходилов мрачно стоял, прислонившись к стене, не вмешиваясь ни в какие разговоры. Он переживал за жену, которая, он знал это, сильно страдает и не имеет возможности даже прилечь. Не дождавшись приема, взял документы, увез жену домой. Но болезнь не отступила. Ночью жене стало совсем плохо. Муж побежал к профессору Гафели и разбудил его. «Умоляю, посмотрите больную жену. Может быть, можно ее оставить дома и не класть в больницу? Если же обязательно нужно ложиться, то возьмите ее, пожалуйста, к себе в клинику». Профессор Гафели с трудом заснул в ту ночь. У него был тяжелый день, а вечером его вызвали в клинику, так как один из оперированных им больных отяжелел. Переживая за него, он долго не спал, волновался, звонил дежурному врачу. Ночной визитер вызвал минутное чувство досады. «Ведь и та клиника, — думал он, — куда было направление, — неплохая. Хирурги там хорошо делают подобные операции». Но он подавил себе это чувство. Гафели всегда считал, что больной вправе выбирать хирурга, которому он может доверить свою жизнь. Я тоже недоумеваю, почему больной не может выбрать по своему желанию хирурга. Больной лечится только у определенного врача по месту жительства. А если этот врач невежественный, грубый, часто делает ошибки, и я не хочу у него лечиться? Почему я не имею права идти к такому врачу, которому я доверяю? Я имею право выбирать парикмахера, чтобы доверить ему свои волосы. Имею право выбирать портного и не идти к тому, который плохо шьет и может мне испортить костюм. А вот здоровье свое доверяю тому, к кому прикреплен. Знаю, что хирург плохо оперирует, а вынужден доверить ему жизнь. Мне кажется, тут явная недоработка наших медицинских администраторов. Можно было извинить такое положение в первые годы и десятилетия советской власти. Мало было у нас врачей, не хватало больниц, но теперь у нас есть все, и врачи, и больницы. Медики вооружены первоклассной современной техникой и инструментами. Искусство наших врачей приобрело всемирную славу. О гуманном характере советского здравоохранения нечего и говорить. Об этом теперь знают люди едва ли не всех стран. И если даже в наше время, даже в наших условиях встречаются несуразицы, о которых мы тут ведем речь, то, конечно же, они от нерадивости или от неумения людей, отвечающих за это дело. У нас когда-то был издан приказ, по которому, чтобы поехать в другой город, в какую-то поликлинику или к какому-то врачу, нужно направление республиканского министерства или облздравотдела. Это при наших-то расстояниях. Вот однажды я принимаю больного из другой области без направления, а мой вышестоящий начальник показывает мне инструкцию. Нельзя. Больной говорит, что у него до районного центра 120 километров, а до областного 400. Это ему за бумажкой надо ехать 400 километров, да еще с двумя пересадками, а у него больное сердце. Но ведь надо ехать, так как без направления из облздравотдела мы его принять не можем, даже если у нас есть место. А может и такое произойти. Приедет он в облздравотдел, а там ему скажут: лечитесь на месте. Ну да ладно, отвлекся я от истории с больной. Итак, профессор оделся и поехал с Заходиловым. Картина болезни оказалась тяжелой. Уступая просьбе ее мужа, дал направление в клинику. Тут же по телефону хотел распорядиться, чтобы готовили операционную, но оба супруга стали умолять полечить терапевтически. Хирург сдался и по телефону назначил больной терапевтический курс лечения. На следующий день картина ухудшилась. Хирург вновь предложил неотложную операцию, но ни больная, ни ее муж согласия на операцию не давали. Прошло 3 дня. Тяжесть картины нарастала. В брюшной полости разыгрывалась катастрофа, больной с каждым часом становилось хуже, она начала терять сознание. «Если вы не дадите согласия на операцию сейчас же, — предупредил родных профессор Гафели, — то завтра будет поздно». Супруги согласились. На операции был выявлен воспаленный, наполненный камнями желчный пузырь. Стенка его омертвела и в одном месте прорвалась. Перед хирургом предстала картина острого разлитого перитонита. В этих условиях операция удаления желчного пузыря была трудной и опасной. Омертвевшие ткани расползались при прикосновении к ним. Когда хирург отделил шейку желчного пузыря от общего желчного протока, началось неудержимое кровотечение. Его не удавалось остановить ни зажимами, ни марлевыми тампонами. Врач убирал одни салфетки, клал другие, затем одну на другую. Кровотечение было настолько сильным, что больной пришлось переливать кровь одновременно в 2 вены. Но и это не помогало. Состояние больной быстро ухудшалось. Пульс частил, давление катастрофически падало. В этих условиях глубокий наркоз был очень опасен. А когда наркоз ослабили и больная стала просыпаться, положение еще более осложнилось. Был профессор Гафели опытный и искусный хирург. Не раз он выходил из трудного положения, но здесь почувствовал, что почва ускользает из-под ног. Дрогнули руки, на миг усомнился в своих силах. Но, как часто случается в подобных ситуациях с людьми сильными, позвал на помощь всю свою волю. Прижав кровоточащее место сразу несколькими салфетками, попросил одного из помощников: «Срочно пригласите в операционную заведующего кафедрой». Профессор Межуров по возрасту уж много лет не оперировал, но обладал большим хирургическим опытом и хорошим клиническим мышлением. Межуров явился в операционную немедленно. С первого же взгляда, оценив сложившуюся обстановку, понял, что прежде чем удастся обычными мерами остановить кровотечение, хирург потеряет больную. Он сказал: «Наложите на кровоточащее место длинные зажимы и, не накладывая лигатур, оставьте их в ране. Когда угроза гибели отодвинется, мы решим, как окончательно остановить кровотечение». Гафели так и сделал. 3 зажимами остановил мощное кровотечение, а менее сильное остановил тампонами. Оставив зажимы и тампоны в ране, осторожно зашил остальную ее часть. Долго еще продолжал он бороться за жизнь больной. На 13-й день после операции с соблюдением всех предосторожностей зажимы и тампоны были удалены. Кровотечение не возобновилось. Еще через несколько дней больная выписалась домой. Чувствовала себя здоровой. А еще через месяц супруги Заходиловы отправились в долгожданное путешествие по Сибири. Осенью Заходиловы вернулись из своего путешествия веселые и довольные. Объездили почти всю Сибирь, купались в ее быстрых реках, загорали на горячем сибирском солнце, побывали во многих исторических местах, связанных с именами декабристов. Незадолго до наступления Нового года Елена Петровна Заходилова почувствовала недомогание. Муж вновь обратился к профессору Гафели. В тот же день профессор осмотрел больную и направил ее в свою клинику на обследование. Там, во время осмотра в рентгеновском кабинете, больная внезапно скончалась. На вскрытии у нее обнаружили эмболию легочной артерии и тампон в забрюшинном пространстве. Воспалительных явлений вокруг тампонов не было. На научно-клинической конференции причина смерти больной Заходиловой подверглась всестороннему обсуждению.